они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
Зрение – это один из тех инструментов, которые зачастую в природе играет решающую роль. Конечно же, животные полагаются и на другие органы чувств, и порой они даже превосходят способность хорошо видеть, но сегодня мы поговорим именно о зрении. При этом о зрении очень специфическом, фасеточном. Именно таким обладают насекомые. Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник на этот раз – энтомолог Валерий Вахрушев.
Валерий, приветствую.
Добрый день, Дмитрий.
Можем ли мы сказать, что, в общем-то, по большому счету, фасетка... Ну, или фасеточные глаза, это, по большому счету, вот одна вот эта единица, это, ну, как пиксель, не знаю, для тех, кто занимается фотографией или там телефоном фотографирует.
Ну, в принципе, да, но есть же вот эта теория по поводу того, что якобы у насекомых мозаичное зрение, да, вот. Но это теория, мы с вами можем представить, кстати, я не знаю, Дмитрий, может быть, вы когда-нибудь смотрели там натуралистическую литературу, когда-то вот наших тех времен, это... Биология, вот тогда еще на заре открытий там вот этих физиологических разных, ученые любили рисовать картинки, якобы вот как видит глаз пчелы, например.
Да, и при этом каждая картинка еще и искаженная была.
Да, очень интересно, то есть такой мозаичный вариант, и это нам напоминает пиксели. Ну, наверное, да, но в действительности, конечно же, наверное, все-таки нет.
Мне кажется, что жить с таким мировосприятием невозможно.
Невозможно, но это с точки зрения человеческого глаза. Опять же, мы не можем, то есть ученые не могут смоделировать восприятие мозга насекомых, проецируемое изображение на него. Да? То есть мы точно знаем, например, что один аматидий, будем просто говорить, одна фасетка имеет угол зрения примерно 3 градуса, всего-навсего, представляете? То есть вот типа 3 градуса, ну и все, очень ограниченное поле. Но когда их 70 тысяч, каким образом вот этот свет, который объединяется в пучок и подает сигнал, то есть по сути эта фасетка – это и есть светопроводник, да, получается, ну, световой канал, по которому свет поступает в одну точку, из пучка в одну точку он поступает, и потом как эта проекция отображается в разуме насекомого, и каким образом он отражает этот мир, ну, мы не можем знать, совершенно не можем знать. Но мы четко понимаем, что такого совершенного глаза, как у нас с вами, млекопитающих, да, там быть не может у насекомых, потому что насекомые имеют гораздо меньшие размеры, и для того, чтобы образовать... одну линзу, да, там, то есть одну линзу в виде, ну, грубо говоря, в виде хрусталика одного, как у нас там, да, там, то есть это просто невозможно. То, грубо говоря, глаз насекомого, если он был бы построен по схеме млекопитающих, скорее всего, занимал бы, ну, по меньшей мере...
Все насекомое,
например, для того, чтобы эта оптика была совершенной в данном масштабе. Но эволюционно получилось так, что решение фасеточный глаз оказалось более совершенным для вот данных организмов, ну, нанотехнологий. Честно говоря, насекомых сейчас сравниваю с какими-нибудь нано, вот этими био какими-то там роботами, да, там, то есть это очень интересная тема, и неоднократно фантасты об этом говорят. Вот. Ну и, кстати, говоря уже об этих глазах, да, там, согласно, допустим, некоторым легендам или понятиям, да, там, вот, культурным, человеческим, есть такое понятие «третий глаз», например, да, там, отвечающий за сверхчувственное восприятие. Там вот это шестое чувство, третий глаз. В действительности в животном мире-то, в общем-то, есть животные, представители которых действительно третий глаз имеют. Да, там, то есть это, например, там, всем известная ящерица Готерия в Новой Зеландии или некоторые земноводные, которые имеют отдельные светочувствительные органы. Вот. А говоря о насекомых, они, помимо фасеточных глаз, на голове несут еще так называемые простые глазки, вот, которые в науке называются оцели. И они выполняют как раз, ну, это лобно, они находятся на лобно-семенной поверхности. И есть глазки, и также бывают глазки, которые расположены по бокам головы насекомого. То есть для чего они ему нужны? Это как дополнительный орган, который, по мнению ученых, помогает различать не только какие-то подвижные объекты, но также и четко передает восприятие свет-тьма, например, да, то есть всем известный богомол с треугольной головой. Если внимательно на голову посмотреть, то у него на вершинах вот этого треугольной головы по двум вершинам находятся огромные фасеточные глаза, и между ними, как раз на теменной области, находятся вот три фасетки, скажем так, которые там вот размещены. Довольно интересная вещь. И я бы еще хотел сказать по... Тут читал интересную литературу. Ну, там курьезы, факты интересные. То есть у многих насекомых, ну, у некоторых, я бы сказал так, у некоторых, ну, например, там вот интересный факт, у некоторых видов бабочек, например, имеются так называемые генитальные фоторецепторы. То есть для чего это им надо? То есть интересный момент, да, там, то есть оказывается во время, например, откладывания яиц, когда бабочка откладывает и выбирает место для яйцекладки, эти фоторецепторы помогают ей выбрать, например, там, более теневую зону или более освещенную зону. То есть это датчики, датчики температуры, датчики света, опять же, так, как таковые. Иногда это вообще наука, биология настолько уже стала переплетаться с бионикой, что даже вот сейчас же наши автомобили, например, да, вот смотрите, там снабжены различными видеокамерами, датчиками, там парковки, и это все напоминает, то есть они у нас везде, там в технике используются, там роботов-пылесосов, например, там, да, везде датчики, то есть которые отличают, например, не только там ландшафтную какую-то структуру, но также световую, световые зоны выбирают очень легко. Это, конечно, удивительно. И, наверное, говоря об этих третьих глазах, разумеется, да, там то, что мы говорим сейчас, ну, в кавычках, третьи глаза. И это орган, с помощью которого насекомые могут поляризовать также и свет. И также видеть вещи, невидимые для нас. Ну, интересный момент по спектральному, да, допустим, по спектральной характеристике света насекомых. Там все, наверное, слышали, что вот некоторые насекомые там не видят, видят, допустим, белый свет, не видят какие-то синие спектры, не видят красные спектры.
Да, это очень распространенная история как раз-таки с ночными, да, что они не видят красный и синий.
Да, ультрафиолетовый свет, допустим, видят. И практически это, наверное, правильно. На самом деле... насекомые все способны, ну, как вот утверждают ученые, насекомые способны воспринимать свет в диапазоне примерно 300 до 700 нанометров, в том числе и недоступную для позвоночных ультрафиолетовую часть спектра. То есть мы с вами фактически ультрафиолеты, в общем-то, и не видим. Это может быть еще одна из причин, которая объясняет, почему насекомые могут стремиться на свет.
Но здесь, наверное, я бы хотел тогда еще уточнить, если можно, один момент по поводу ультрафиолетового света, потому что это уже, наверное, больше тема к террариумистам, которые используют вот ультрафиолетовые подсветки для скорпионов или еще для кого-то, считая, что, в общем-то, для них это все никак, а на самом деле сам он светится. То есть можем ли мы тогда предположить, что в данный момент... такой свет для скорпиона, как стробоскоп, выглядит примерно?
Возможно, да, но вообще разговор-то о скорпионах, то он немножко уносит нас тоже в другую область, но хочется об этом, конечно, сказать. То есть, опять же, мнение вот это, почему скорпион светит, для чего он светится и почему так. То есть все виды скорпионов, как правило, их несколько там сотен видов, они все способны флюоресцировать, ну, вернее, скажем, не флюоресцировать, а отражать ультрафиолетовый свет в своих покровах. Дело в том, что покровы скорпиона имеют, ну, экзоскелет, так называемый, который состоит из трех слоев кутикул. И непосредственно верхняя кутикула является вот этим отражающим, флюоресцирующим флуоресцирующие кутикулы, которые, ну, которые мы, в общем-то, видим при подаче ультрафиолетового света. Есть мнение о том, что, ну, опять же, чем старше скорпион, тем он больше светится в ультрафиолете. Новорожденный скорпион, как правило, не излучает, не отражает этот свет. И ну, вот у нас Влад Глазоударс, неоднократно мы разводили и разводим больших тропических скорпионов. Они, на наш взгляд, черного, там темно-коричневого черного цвета при дневном освещении. Вот это очень хороший пример флуоресценции. Получается так, что ну, для посетителей, допустим, нашей организации или там на каких-нибудь познавательных мероприятиях со школьниками там, или с другими представителями интересующихся людей, при включении вот этого вот источника света скорпион просто феерично выглядит, невероятно просто. Такое ощущение, что это из области фантастики, и мы возвращаемся куда-то там вот в кино с «Аватаром», да, там, где было множество организмов, которые флуоресцировали. Вот, но тем не менее, новорожденный скорпион не светится, по мере его роста он начинает приобретать, то есть организм вырабатывает специальные вещества, которые помогают ему вот отражать этот свет. Что характерно, после линьки скорпион, имея мягкие покровы, тоже не флуоресцирует практически. Однако его экзувий, его шкурка, которую он скинул, она способна флуоресцировать. Например, еще такой момент, если ну вот, в музеях, например, в коллекциях музеев часть материала не только высушивается, часть материала хранится в заспиртованном виде. Так вот, выдержка, спиртовая выдержка на основе скорпионов тоже может флуоресцировать. Совершенно невероятная вещь. Почему это происходит? Есть несколько версий. Одна из версий, про которую вы уже сказали. Другая версия, якобы скорпиону это помогает понимать в лунную ночь, что не стоит высовываться, потому что луна, и он будет светиться. Но это гипотезы все, на самом деле, человеческие гипотезы. То есть в лунную ночь якобы скорпион не должен выходить. То есть скорпион понимает, что не нужно мне выходить на охоту, потому что хищник меня может увидеть. Трудно сказать, правда, неправда. Вот мы не скорпион, не можем об этом предполагать. Другая вариация, то есть он может предполагать и ощущать пространство своего логова, и покидая логово, опять же, он начинает флуоресцировать при переходе в лунно освещенную зону поверхности Земли. Непонятно. Была еще версия, про которую мы уже говорили, якобы флуоресценция помогает скорпиону привлекать добычу, а добычей являются те же самые насекомые, которые видят ультрафиолетовый свет. Противоположная версия – отпугивают насекомых. В общем, не понять. Честно скажу, много вариантов, много решений, но никто это не толком не изучал пока. И, скорее всего, еще не скоро будет понятен, почему именно эффект такой, именно у этой группы животных. Это скорее надо к биохимикам возвращаться и, скорее всего, исследования, которые там будут проходить, и они проходят, скорее всего, для чего это нужно. Тем не менее, мы видим сейчас множественные разработки генной модификации среди ну, аквариумистики, допустим. Да? В аквариумистике это мы видим светящиеся гены, введенные с помощью модификации. И эти рыбки странные, плавающие в аквариуме при ультрафиолетовом излучении, просто светятся, просто невероятно светятся. Напоминает какой-то дискотечный клуб, что ли, я не знаю, там музыку какую-то. Вот, то есть человек-то, в общем-то, развивается в сторону эстетики, наверное, но при этом вот и присутствует ли при этом этика какая-то биологическая, я не знаю.
Но, тем не менее, вот существуют же все-таки схемы, при которых люди, считая, что животные или насекомые не видят те же самые там красные, синие цвета, и тот же ультрафиолет используется для их поиска в ночи, потому что они, в общем, флуоресцируют. Вопрос, вот насколько это действительно работает, или это тоже такой миф, который человек сам себе придумал, а на самом деле те же там, не знаю, скорпионы, раз уж мы про них говорили, увидев человека, который идет вот с этим фонарем дискотечным, прекрасно его замечают и просто уходят. И все это имеет совершенно противоположный эффект в какой-то момент.
Ну, наверное, да. Тут я не знаю, как прокомментировать. То есть я же говорю, что это все теория, гипотезы. И тут, в общем-то, человек на вооружение взял инструмент, который способен обнаружить животное в природе, что, в общем-то, не на пользу животному. То есть эволюционно, конечно, зверь к этому не готов, абсолютно. И то, о чем мы сейчас, в общем-то, и говорим, это об освещенных городах, огромнейших территориях, которые просто будоражат зрение насекомых и сбивают с толку вообще их восприятие мира, которое складывалось миллионы лет на нашей планете. Поэтому, ну, звери совершенно не готовы к этому. Должен пройти какой-то эволюционный путь, если там, ну так, если пофантазировать, там, теоретически, там, если скорпион поймет, что, черт побери, меня отлавливают какие-то двуногие существа с помощью какого-то непонятного фонаря, надо что-то в этой жизни менять. Вот, но при этом эволюционно должно пройти несколько там тысяч, возможно, лет или там, не знаю, сколько там миллионов лет, да. То есть поколение скорпионов меняется с гораздо большей частотой, чем человеческая жизнь. И, разумеется, смена поколений может произойти, ну, большая смена поколений. Ну, сможет ли человеческий вид увидеть эволюцию скорпионов в данном аспекте, в этом направлении, я не знаю. Да, скорее всего, человек все поменяет вот на этой планете, чем поменяется сам скорпион. Вот, ну или наоборот все будет.
Ну, как-то да, он до человека жил так, продолжает жить с человеком и, скорее всего, учитывая последние тенденции, может продолжить и без нас.
До человека жил, да. Беда-то в уничтожении биотопов и уничтожении, в общем-то, среды обитания. Да? Вот в этом беда основная человеческая. Да? То есть то, о чем сейчас много людей. Тем не менее, возвращаясь к нашим, наверное, вопросам, исследователи уже доказали, что насекомые способны различать цвета, например, там, ну не все, разумеется, там. Вот, но в то же время они различают цвета те, которые недоступны человеческому глазу. Но эти цвета появляются только при ультрафиолетовом излучении. Всем известный объект пчела, да, там из хрестоматийной биологии, там вот когда-то школьных времен, вот все эти известные фотографии, там фотографии при обычном освещении, фотографии при ультрафиолетовом освещении. И на этих фотографиях четко представлены различные цветовые вариации картинок, тех же лепестков цветов, но я говорю о насекомоопыляемых цветах, да, там, то есть которые четко снабжены указателями мест, площадок посадки насекомого и получения нектара, то есть указателями, ну, грубо говоря, стрелочки, которые указывают, вот приземлись сюда и возьми нектар оттуда. То есть насекомое получает сладкий эликсир, растение получает взамен оплодотворение, там, да, перенос пыльцы там, и так далее, с растения на растение. То есть это всем известный факт. Вот. И еще такой момент, что если сравнить человека и насекомого, например, да, вот.
Ну вот здесь, да, это как раз тот момент, который я бы хотел как раз вот вернуться к вопросу о том, настолько ли примитивно фасеточное зрение, учитывая, что там 3 градуса угол, но при этом все эти трехградусные условные пиксели расположены на полусфере, и дальше оно видит на 360 градусов и не имеет туннельного зрения, в отличие от человека.
360, наверное, да, это возможно. Вполне возможно, там сферическое вот это зрение, там, конечно, у стрекоз. Ну и опять же, мне всегда нравится параллели проводить, да, там, ну, окей, сейчас, раз мы затронули, наверное, тему, сейчас мы ее закрываем, по сути, наверное, что, ну, типа насекомые, как мы уже сказали, не видят, допустим, красный спектр там в чистом виде, и в природе он там, или там синий спектр, да, не видит. И в комментарии по поводу туннельного зрения у человека, я бы так сказал, ну, пошутить можно, скажем так, это психофизиологические особенности человека, да, там всем известные, это всем известно наличие колбочек и палочек, которые мы тоже знали с курса еще там общей физиологии человека, там когда-то давно. Но я бы сказал сейчас в пользу и не в пользу мужчин, да, в принципе, вот это у нас есть особенности разнополое зрение, скажем так. Вот есть мужчины, есть женщины, ничего не поделать. Так вот у мужчин считается, что присутствует больше туннельное зрение. Они хорошо видят вдаль, то есть мужчины все дальнозорки, по сути, по своей. Вот. Но зато сектор обзора у них небольшой. Ну, можно по этому поводу шутить, можно не шутить, но это факт биологический, физиологический, он как бы доказан. Тогда как у женщин зрение больше рассчитано на периферические вещи, да, там, то есть и считается, что у женщины угол зрения может достигать при порядка 180 градусов. ну, в норме 90, допустим, да, вот у людей считается. Вообще считается, что наше бинокулярное зрение, в принципе, рассчитано на 120 градусов обзора. Вот. А у мужчин такой нюанс маленький, там, не превышая 45, ну, туннельное зрение, скажем так. Ну, уже какое-то полное несуразица. Ну, опять же, как там, человек человеку рознь. Естественно, все какие-то вещи. Вот. Но зато женщины могут видеть картину гораздо более глубокую. Они различают оттенки. Если мы видим с вами красный цвет, то женщина будет видеть бордовый, например, да, там, или мы видим зеленый.
Ой, это вот это все любимое. Это не розовый, это фуксия.
Да, 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 да. Вот это вот очень интересно. Но с другой стороны, смотрите, эволюционно это все можно как-то объяснить. Ну, например, там мужчина изначально был охотником, воином, например, да, там, ну, классически считается, кем был мужчина, мы не знаем, но вот то, о чем мы сейчас говорим, можно объяснить так: мужчина-охотник, воин там, который способен хорошо видеть ночью, поэтому считается, что вот у мужчин, это доказанный факт, количество палочек в глазу получается в большем количестве, нежели в зрительном органе женщин. А вот колбочек, конечно же, у женщины гораздо больше, потому что это цветовой спектр. Это клеточный орган, который отвечает за цветовой спектр нашего зрения. И у насекомых, в общем-то, примерно точно так же. То есть получается так, что вид виду рознь, и некоторые виды насекомых, как мы уже говорили, допустим, стрекоза, например, да, там, чем совершеннее, чем больше у него фасеток, тем больше спектр световых вот этих восприятий.
Я вдруг подумал, как раз, когда мы говорили о том, что очень разнится восприятие мира женщинами, например, и мужчинами, если мы говорим о таких животных, как люди, что, возможно, это связано с тем, что как раз-таки вот эта поговорка «пришел, увидел, победил», она скорее в другом порядке: увидел, пришел и что-то сделал, наверное, мужчинам более присуще как раз-таки в этом плане. А женщина, она все-таки, как бы мы ни говорили сейчас там о равноправии и неравноправии полов, дело не в этом. Она от природы, она мать, а мать должна охранять жизнь своего потомства. Соответственно, она должна видеть значительно больше вещей, которые могут представлять какую-то потенциальную угрозу. Так мне почему-то думается.
Нет, так это понятно, это всем известный факт. Всем миром руководят женщины, да, там это нормально. Это, опять же, я сейчас переношу структуру семейной жизни в муравейник, да, где, в принципе, только одни женщины. Вот все женщины там, муравейники, и мужчин там вообще нету. Ну, единственная самка смогла распределить, например, обязанности вот в структуре семьи муравейника. И там все выполняют самки. Там самка откладывает, королева откладывает яйца. Из яиц появляются рабочие муравьи, солдаты появляются, так называемые амазонки. Мы сейчас говорим про листорезов муравьев. Да и не только листорезы, там многие, все муравьи практически имеют одну и ту же схему. Вот, там многофункциональная дифференциация морфологических даже особей, там морфологически разных особей. Например, там солдат имеет огромное строение, там мощное строение тела, с большими там челюстями, сильной головой. То есть сильная голова имеется в виду, это комок мышц, да? То есть мы говорим сейчас о не про интеллектуальные способности, а про комок мышц, который способен встать на оборону, защитить и спасти свою страну, можно сказать так, да, там, то есть вот своя семья – это святое. И любой там солдат, в общем-то, в этой семье там становится на защиту своего муравейника и способен, ну, существенно повредить врага, там, как-то дать отпор. Вот при этом же точно такие же женщины, ну, я говорю про вот этого солдата, женщину, она очень большая, мощная. Есть точно такие же женщины, то есть вот точно такие же, они вышли из этого же гнезда, там, из семьи этой, жрецы, да, которые ухаживают, или фуражиры, да, которые занимаются запасами еды, выращиваниями грибов и так далее. То есть они собиратели, они ходят, берут, собирают где-то там растения, что-то там делают, то есть по хозяйству дела ведут. Ну и еще одна группа, разумеется, которая няньки ухаживает за яйцами, выкармливает личинок и много-много-много другое, ухаживает за куколками там и так далее. То есть целая такая вот семейная такая, ну, наверное, династия вот этих муравьев, там она вот она вся вот похожа по этой схеме, она работает. Вот. А где же мужчины в таком случае? Где же они? Вот где они там? Она руководит всем процессом, она всем руководит. То есть какие-то происходят биохимические реакции внутри организма той же королевы, но никто не может понять до конца, каким образом она может продуцировать яйца разных, то есть, казалось бы, один организм, но продуцируют разные яйца. Из одного яйца получается маленький фуражир, муравей, который там где-то миллиметр, два миллиметра. И из других яиц вырастает солдат огромный, огромный муравей, который превосходит по своей величине, в десятки раз. Вот. Но при этом где же самцы? Их нету, нигде самцов нету. То есть сплошная женская вот эта вот иерархия, да. А самцы появляются в определенный момент. Когда самка понимает, вот королева понимает, что гнездо настолько совершенно, настолько большое, что может позволить себе, наверное, размножаться. И вот тогда она продуцирует яйца, из которых появятся будущие особи, способные размножаться. То есть вот речь о солдатах, о рабочих муравьях, это речь о женщинах, ну, фертильных женщинах, которые, в принципе, не способны размножаться вообще, да, там, то есть вот они такие вот. Они только рабочая сила и сила защиты. А особи, которые способны размножаться, они появляются в определенный момент жизни муравейника. В нашей широте все видим, это июнь, когда лёт муравьев начинается. Это вот буквально вот в середине июня, в конце июня будет этот процесс. Он единовременно происходит во всей Латвии. Все муравьи нашей страны поднимаются в небо, летают, и на небесах у них совершается любовный акт, знакомство и так далее. Свадьба, дискотека, как угодно можно назвать это. Вот. В данном случае самец выполняет только вот такую роль. И, в общем-то, потом умирает после того, как совершит свой ритуальный обряд, там, ну, в общем-то, бракосочетание. Примерно так. Вот. Вот вся функция самца. Поэтому я в целом, да, возвращаясь, да, к этому, можем заключить вывод такой, что женщина в любом случае правит миром. Более того, в пользу женщин, опять же, мы можем сказать, и не в пользу человечества. По сути, в общем-то, мужчина и женщина, ну, есть одна из теорий, это вообще представители разных рас, абсолютно разных рас, разных видов человека, разные виды. Есть вид женщина, есть вид мужчина. Но если хотите больше, там, типа, ну, это просто представители разных планет. Конечно же, это Марс, конечно же, это Венера. Всем это известная тема, все об этом знают и шутят. Но, тем не менее, посмотрите на женщину, посмотрите на мужчину. Да мы все разные. Но в целом мы продукты женщин. Вот мы, вот я, Валерий, Дмитрий, мы продукты женского тела в любом случае. Все. То есть у нас только есть ряд генетических различий. Там буквально какая-то там хромосома одна. Там не буду сейчас углубляться в генетику. Вот. Но, тем не менее, это правда. То есть мы в любом случае продукт женского тела. И это удивительно. Мужчин нужен миру для того, чтобы распространять вот эти вот гены, максимально их разнести по этому миру.
Большое спасибо за беседу, за очень обстоятельный, очень широкий рассказ. И всего доброго.
Всего доброго, Дмитрий. Спасибо большое.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».